Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время для очередной встречи с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами на волнах православного радио. Сегодня в передаче принимает участие отец Владислав Нечаев, клирик храма Рождества Христова на Уралмаше, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теологии Российского государственного профессионально-педагогического университета. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Христос воскресе.
Воистину воскресе. И сегодня мы с вами затронем очень интересную тему, которая связана с таким немаловажным моментом, как уход из жизни кого-либо из членов семьи. Тем более на этой неделе мы с вами радовались, да, был праздник Радонец, и поэтому хотелось бы затронуть именно эту тему, потому что в обществе она как-то обходит стороной разговоры о смерти, и хотелось бы посмотреть с православной точки зрения взгляд именно на этот немаловажный момент в жизни семьи.
Мы с вами, дорогие радиослушатели, говорили о том, что является как бы вершиной жизни семьи, что являет ее духовную зрелость. И среди моментов, которые семья должна прожить достойно, в которых словно ее земное существование соприкасается с уже небесной участью живущих, является кончина человека. И кончина человека – это на самом деле, можно сказать, самое важное событие в жизни этого лица, кто прожил среди домашних свою жизнь, кто с ними общался, кто стяжал разнообразные добродетели. И вот теперь все это богатство он призван от своих домашних принести Богу. И, конечно же, все, кто живет в семье, не могут остаться равнодушными, они призваны ему в этом помочь. Часто, однако, смерть ближнего человека, его какая-то смертельная болезнь или увядание его жизненных сил делается для домашних неприятной темой, которую они хотят обойти, о которой они стремятся забыть. Это показывает ту несерьезность жизни современного человека, когда он, по сути, обходит то главное, что заповедал Господь человеку, ибо жизнь наша – это приготовление к Небесному Отечеству. И мы с вами видим в церковной жизни многообразные символы, которые напоминают нам о смерти. В частности, вот именно память о смерти – это вообще великая добродетель, потому что если бы человек помнил о смерти, он бы тогда не согрешал. Поэтому такую добродетель стяжать – это великое дело. В своих вечерних молитвах христианин, взирая на ложе, на которое он хочет возлечь на ночной отдых, он произносит молитву о том, что «Владыка человеколюбчий, неужели мне одры сей гроб будет?» То есть он готов с кончине своей и каждый день, и каждое мгновение. И поэтому это не искусственная какая-то тема, которая придумана, это именно наша жизнь такая. Например, вообще ночь, она может быть рассмотрена как временное погребение, а каждый день – это возможность новой жизни. Это как будто мы воскресаем к новым делам, к новой жизни, к возрождению нашей души. И точно так же происходит каждый год с нами, когда мы как раз-таки в Пасху возрождаемся к новой жизни, и начинаем это дело мы в пост, когда мы умираем для земного, начинаем готовиться к тому, чтобы жизнь новая, святая влилась в нашу душу. Вся вообще жизнь наша, она связана с тем, что мы бываем с Христом Богом. Таким образом, верность нашу Богу, жизнь с Богом, отход от мирских каких-то дел и удовольствий мы совершаем в течение всей нашей жизни. И вот, когда ближний наш, жизнь его клонится к своему исходу, то это побуждает и нас, живущих в семье, как-то изменить свою жизнь. И приходится вот быть свидетелем того, как люди несут вот этот тяжелый крест, как они посвящают свою жизнь тому, чтобы человек достойно приготовился к смерти. И поверьте, это не пустое время жизни. Это может быть самый значительный шаг, который как раз-таки умножит любовь между дочерью и матерью, между братом и сестрою, умножит эту любовь и позволит простить какие-то обиды, получить благословение и услышать добрые, милые слова, которые в течение, может быть, даже всей жизни не звучали. Поэтому вот именно смерть – это своего рода вот апогей духовной жизни, так, по крайней мере, быть должно.
Вот вы говорите о смерти уже как бы вот о человеке, который уже, скажем так, ну, насколько я вас поняла, что в возрасте как бы так вот, что вот естественно, какой-то жизнь или там болезнь. А и так не всегда бывает, иногда она бывает неожиданной, то есть что-то случается. И иногда бывает так, что умирает и не, там, не пожилой человек, а, например, ребенок. Или молодой там юноша, девушка. И поэтому часто бывает так, что начинается ропот. А почему вот его забрали? Он такой хороший, замечательный.
Ну, да, тут вы правы. Я говорил о том положении вещей, когда смерть известна, что она вот-вот придет. Но, конечно же, когда такая кончина случается, тут семья тоже к ней готовится. И, как ни странно, она готовится своей жизнью, углублением своей жизни. Потому что тогда, когда мы внемлем жизни другой личности, когда мы проникаемся теми вот открытиями, которые совершает другой человек в своей душе, тем, чему он радуется и за что болеет, то мы получаем огромное богатство. Мы как бы чувствуем, что вот человек рядом, и каждый день преисполнен каких-то глубоких откровений о нем. Каждый день мы заметили в нашем ближнем, любимом человеке что-то новое от него услышали, чему-то полюбовались в его личности. И вот это вот само по себе делает нас готовыми к тому, чтобы мы восприняли и смерть. Мы каждый день словно воспринимаем как отрезок, который содержит в себе целую жизнь. Вот целая жизнь одна, вот другая, вот третья. И таким образом мы не оказываемся обкраденными, когда этот человек по какой-то причине уходит от нас. Нам не на что роптать, нам есть повод благодарить. Поэтому такое отношение к смерти человека, какая-то неудовлетворенность, какая-то жадность, что ли, она совершенно необоснована. Более того, когда человек уходит телесно, перед нами встает задача другая – несение креста веры. Этого человека нет рядом, однако он есть. Общение в Боге, как в прежних передачах об этом уже шла речь, с ним может совершаться. Несколько другое должно быть уже в нашей жизни, такая легкая земная память, которая возникала благодаря тому, что этот человек рядом, что он зрим, она должна претвориться в память вечную, которая уже исходит от веры человеческой. Уже вера побуждает нас, молясь за этого человека, творя милостыню, добрые дела, поминая этого человека, уже она побуждает нас к тому, чтобы мы проводили с ним вот такое последующее общение.
Ну, то вы опять же речь ведете о людях верующих, да?
Конечно.
Если взять тех, которые далеки от веры, вот неожиданно приходит несчастье в семью, как говорят, ребенок, например, погиб, вот что делать? Иногда бывает так, что родители вообще первый раз в жизни порог храма переходят. Именно после этого только. В этих ситуациях, например, как люди верующие могли бы, если можно так выразиться, утешить вот тех, кто далек, вот помочь им, может быть, в какой-то степени?
А вот, собственно, утешение-то, оно ниоткуда не может взяться из другого, кроме как из тех слов, которые мы слышим в храме в тропаре Пасхи. «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав». То есть, именно с этого момента начинается та истинная жизнь, те истинные отношения, которые сблизят этих людей, которые на земле, может быть, не вполне еще до конца встретились, то есть не познали глубину личности другого. И радость-то здесь в том, что человек обретает целую жизнь. Мы вот говорим, поминовение усопших, ну, вроде того, что это какое-то, ну, эфемерное занятие, что в нем нету будто бы жизни. На деле в нем жизнь. На деле в нем глубина откровения о другом человеке. То есть это, можно сказать, целый период, который освящен такой вот многогранной духовной деятельностью человека, когда он вступает в общение с душой через обращение к Богу. Поэтому этот период следует нам вообще-то отметить. Это период, можно сказать, момент истины, который вошел отныне в жизнь этого человека. Возьмем, к примеру, житие преподобного Марка Гробокопателя, храм которого есть в нашем граде. Какую благодать он стяжал у Бога, что даже брат, который умирал, он попросил в молитве у Бога, чтобы тот не скончался, покуда он не ископает ему могилу. То есть вот это вот дело ископывания могил, ухода за усопшими, оно привело к тому, что этот человек просто стал, приобрел величайшую святость души своей. Поэтому, когда он мертвецу велит подвинуться, и тот двигается, чтобы мог брат лечь усопший, опять-таки, положить на его место. Так это же какая благодать этого святого. Поэтому, на самом деле, вот сообщение со смертью, оно связано именно с возможностью освящения души. И поэтому кончина никогда не случайна. Она приходит тогда, когда нужно обернуть жизнь этого человека. Куда-то она клонится к опасному успокоению, в котором уже человек может вовсе забыть о Боге. Поэтому смерть никогда в этом случае не оказывается какой-то напрасный.
То есть независимо от того, как человек умер и когда он умер, это никогда не бывает случайностью.
Ну, можно сказать и так. Хотя мы никогда не знаем до конца, что же Господь желал явить смертью этого человека. Это знают только духовицы. Но, к примеру, святый праведный Артемий Веркольский скончался от удара молнии. И этот отрок... Первоначально считалось, что какие-то, может быть, грехи привели к тому, что он вот так вот погиб. Однако последующее свечение в лесу от места его погребения, оно уверило в том, что это праведный, хоть и молодой, но отрок святой. Поэтому все-таки здесь мы не всегда знаем, что случилось в жизни того или иного человека.
Скажите, пожалуйста, вот вы говорили о том, что поминовение усопших – это общение с душой умершего, да? А часто бывает так, что для многих поминовение усопших – это совершение некого такого обряда. Пришел в храм, поставил свечку, написал записки, ну, принес там на панихидный стол что-то положен, милостыню, и, в общем, как бы на этом все заканчивается. Что значит общение с душой усопшего? Потому что может кто-то подумать, что-то чем-то смахивает на какие-то такие спиритические сеансы.
Да, да, да. Здесь нужно, конечно, разъяснить. Дело в том, что общение – это не такое непосредственное, как, может быть, это кажется, но это общение оказывается вот возможным именно в Боге. Потому что душа человеческая, она сотворена Богом, Господь ей судья, Господь ее спаситель, и поэтому обращение к Богу, оно позволяет, как и при жизни, получить ясность, понимание, кто этот человек, что для него нужно сделать, так и после кончины эта связь не обрывается. Тот, кто скончался, остается нашим ближним, и более того, связь с ним оказывается необходимой даже еще в большей степени, чем прежде. И наши предки, они вообще эту связь чувствовали во всем. Ну, например, они, приступая к какому-то делу, сначала служили даже не молебен о начале доброго дела, а они служили сначала панихиду, чтобы призвать в сомолитвенники, что ли, в соделатели тех усопших праведников, которые жили благочестиво в прежние дни. Поэтому на самом-то деле усопшие, они не оказываются изгнанными из нашей земной жизни, они, наоборот, оказываются с нами в каких-то главных наших событиях. Особенно это касается праведных наших прародителей. И мы с вами знаем, что являлись пред нашими святыми воинами и страстотерцы Борис и Глеб, утешая их и являя знаменную победу и прочее происходило, то есть Господь дает их как наших пособников в жизни. И поэтому, вот, например, апостолы, когда Господь вознесся, то они всегда непременно оставляли место. Место за столом, во главе его, как будто здесь соприсутствует сам Господь. Тоже благочестиво в жизни своей дать место усопшему. То есть, это не означает буквально, что где-то его садить, как будто бы, или еще что-то, но посвящать время своей жизни тому, чтобы как прежний он был рядом с нами, так и в последующем нашем пути была светлая память, сопребывание с ним, но только теперь уже не физически, не в земных каких-то делах, а в молитве, в чтении псалтири и так далее. То есть это все совершенно необходимо. И поэтому вот именно те богослужения, которые происходят в церкви, они как раз-таки и преследуют такую цель – приблизить нашу душу к миру вечному, сделать нашу душу способной к тому, чтобы дать место усопшим в нашем сердце, в нашей душе, в последующей нашей жизни. Поэтому, конечно же, служение панихиды или литии, или других каких-то заупокойных служб, оно не сводится к тому, что поставил свечу или прочитал молитву, бросил какую-то денежку, и твое дело исполнено. Нет, дело прежде всего требуется твоего сердца. Поэтому, сообразно этому, нужно и понимать эти службы. То есть эти службы, можно сказать, вершина, а все остальное должно простираться дальше в нашей жизни уже. И поэтому человек, который хочет приблизиться к миру духовному, к миру вечному, хочет походатайствовать об усопших, он должен прежде всего отойти от каких-то таких пристрастных земных дел. Он должен удалиться от суеты, он должен как бы сердцем своим приблизиться к Богу. То есть то дело духовного собирания, которое человек исполняет, приступая к таинствам, оно же необходимо для того, чтобы он приблизился к миру усопших. Поэтому и читается псалтирь за усопших, потому что душа наша, читая те воскликновение от лица псалмопевца Давида, она тоже начинает и каяться, начинает и смиряться, начинает и уповать на Бога во всех тех молитвословиях псалмов, которые мы читаем.
Вы сказали, что раньше служили панихиды, ну, по усопшим, перед тем, как что-то начать. То есть, в принципе, любой верующий человек может обратиться с молитвенной помощью к тем сродникам, которые почили.
Ну, в общем-то, здесь есть вот церковный какой-то обиход, как это делается. То есть вполне достаточно, что мы, допустим, в Великий пост пели, что «Вечная ваша память, достоблаженные отцы, братья, сестры наши». Вот. И это уже есть привлечение наших усопших к тому, чтобы они стали пособниками, молитвенниками за нас в наших земных делах. И тут не следует нас ставить выше, что просим этого, будьте добры исполнить нам это. Все-таки вспомним о том, что высшая ступень молитвы – это предание себя в руки Божьи и благодарность за все. Как мы слышим, например, такую молитву, составленную святителем Филаретом Московским, который молится о том, чтобы Господь сам, что ведает, то исполнил. То же самое касается применительно к святым и, наверное, применительно к миру усопших. Наше прилепление сердца к миру вечному, в котором пребывают и усопшие, оно уже есть в какой-то степени и привлечение их внимания молитвенного к нашей жизни. Поэтому здесь это, наверное, излишне.
Иногда бывает желание, то есть когда человек особенно внезапно умер, у некоторых людей возникает ну, такое внутреннее желание узнать, какова загробная участь этого человека. То есть люди или молятся, или там еще что-то делают для того, чтобы это узнать. Насколько это, скажем так, душеполезно?
Ну, в общем-то, для чего, смотря узнать? Знание, как мы помним, лишенное любви может погубить. Поэтому знание всегда... приобретая, мы должны помнить, что это определенным образом обязывает нас в жизни. Хотя, если человек от любви желает как-то сообщиться с душой усопшего, узнать, в каком чине, в каком лике, в каком состоянии пребывает душа, то это, в принципе, может быть, как мы с вами встречаем, опять-таки, из жития святителя Иоанна Златоустова, как помолился о нем собрат и увидел, в каком пребывает, в какой славе пребывает святитель Иоанн, находясь у престола Божия. Поэтому такое вот устремление, которое оказывается деланным от любви, оно возможно. Что здесь важно? Важно здесь не торопиться, не требовать от Бога, а важно здесь менять себя. Потому что сообразно тому, что в нас меняется, в той мере становимся мы способными воспринять вот то, что Господь устрояет об усопшем. Даже наша жизнь, она в какой-то степени, оказывается, влияет на участь усопшего человека. Только нужно помнить, что, конечно, эта участь, она показывается символически. Здесь не следует связывать непосредственно, что вот так вот, как это, может быть, увиделось определенным образом и понялось сердцем, что именно так пребывает усопший. Потому что усопший, его участь вечная, его нынешнее состояние, оно не может быть явлено в нашем земном мире отчетливо, потому что мы видим с вами как будто сквозь тусклое стекло. И поэтому лишь только через вот какие-то образы символические Господь нам показывает, что человек находится ныне в том или ином состоянии пред Богом. Мы не должны забывать, что действительно сейчас усопший до страшного суда, он находится в таком состоянии, что всегда возможно каким-то образом изменить его удел, можно и спросить у Бога помощь для его души. И поэтому, конечно же, мы должны трудиться. Мы живы, усопшие, пребывая в мире вечном, они оказываются не способны ни прибавить, ни отнять к тому, что они совершили при жизни. Поэтому мы милосердно должны о них позаботиться. Опять-таки, теми способами, которыми нам предписывает Церковь, это в первую очередь вот исправление своей жизни и вот такая вот молитва, которое, существо которое есть полюбление усопшего деятельной верой уже после его кончины. И эта молитва – это буквально вот род общения в Боге с душой вот этого усопшего. Другое – это милостыня по заповеди Божией. Блажени милостивые, якотии помилованы будут, и поэтому милостыня, милующее наше сердце, оно словно разгорячает ту любовь, зерна которой были в сердце этого человека еще при жизни. Это возможным оказывается от того, что любовь наша сообщает нас, наши сердца, сердца живых, сердца усопших, и поэтому, конечно же, то, что Господь нас соединил, то и труды наши в какой-то степени он принимает и дает изменение состояния для души усопшего. И, наконец, третье – это, конечно же, то поминовение, которое творится об усопших на Божественной литургии. Ибо там уже Господь по милости своей весь мир приводит к благодатному преображению, и когда мы приходим на Божественную литургию, молимся, может быть, причащаемся, и при этом приводим в нашем сердце, приносим всех тех, кто живет рядом с нами и кто жил рядом с нами, то, конечно же, мы хотим, чтобы Господь принял усопшую душу как тоже способную осветиться как-то вот в этом богослужении. И, несомненно, это происходит при молитве священника о том, чтобы Господь помянул всех усопших, за которых произошло поминовение на проскомидии.
Скажите, часто говорят, ну, вот в иконных лавках, например, что вот заказывайте там заказные, там, проскомидии. Человек, который заказывает, скажем так, достаточно того, что он записочку написал и все, или он должен лично поприсутствовать на службе и помолиться?
Ну, в общем-то, это следует из вышесказанного, что, конечно же, собственно, Богу нужна не наша просто письменная грамотность, Богу нужно наше сердце. Сердце, которое вот на скрижалях сердца именно нашего написаны заповеди Божьи. Именно сердце – это наше, это престол, на который мы приносим жертву Богу. Сердце святые называют Царством Божьим, приходящим в силе. Поэтому нельзя нам наше сердце здесь обойти. И как наше сердце будет обретаться пред Богом, если мы просто написали записку? Надо поприсутствовать, надо помолиться, надо припомнить, потому что молитва церковная, она творится священником, несомненно, который поставлен, который ходатай и молитвенник пред Богом, но чье сердечное устремление он передает, чье молитвенное воздыхание он передает, того человека, который пришел, который, может быть, имеет великую благодарность усопшему, который имеет великую любовь к усопшему, а священник этого человека даже не знает. Как же без того сродника обойтись? Он должен присутствовать на этом богослужении, он должен молиться, а священник уже является, ну, как бы тем, кто преподносит эту молитву, предстоя Богу. Поэтому нужно здесь, чтобы был, конечно, сродник. Я бы хотел еще, наверное, сказать о том, что, в общем-то, необходимо сделать в той ситуации, о которой я сказал в самом начале передачи, что происходит уход за престарелым или больным человеком, и как-то жизнь его клонится к кончине. И здесь вот часто бывает такое, что окружающие его домашние люди, они стремятся его развлечь, как бы отвлечь от тех мыслей тяжелых по их разумению, и они хотят как-то, что ли, от вечности увести его к земной жизни. И даже вот на Западе эта благополучная задача исполняется. То есть человек просто прилепляется каким-то развлекательным передачам, каким-то праздным занятиям, что, конечно же, совершенно недопустимо. Вот. И как раз-таки здесь все живущие дома должны исполнить противоположную задачу. Они должны сами приблизиться к миру вечному. Вот. Они должны поставить своей задачей именно духовное собирание, как-то отход от пристрастных занятий, которые преисполняют нашу жизнь. Это первый момент, который здесь очень важен. Второй момент. Здесь Господь дает буквально каждый день как дар этому человеку. И нужно его научиться воспринимать этот день как дар. И самому относиться к этой возможности именно как к дару. Поэтому очень внимательно нужно следить за тем, чтобы не обеспокоить человека, приближающего к смерти, какими-то обидами, какими-то укорами, чтобы успеть попросить прощения, успеть воспринять благословение, внимательно отнестись к тому или иному, что хочет сказать этот человек, к его рассказам, может быть, которые как завещание нашей жизни, которые как, ну что ли, память, которую он передает вот земному миру о своей жизни, о чем-то важном, о чем, может быть, он даже никогда не рассказывал. Поэтому это тоже очень важно. Третий момент – который здесь бы хотелось сказать. Вот часто человек, когда он слегает в постель, он уже не может что-то делать. И кажется, его церковная жизнь, она здесь вроде бы обрывается. Ну, ни поклоны, ни молитвы, может быть, по слабости зрения особенной он читать не может. И домашние с этим как-то свыкаются, что вот вроде бы духовная жизнь для этого человека невозможна. Но это совсем не так, потому что здесь напротив, возможно, и должно быть такая духовная бодренность, которая позволит этому человеку бороться. Только бороться ему теперь надо не с тем, с чем борется здоровый человек в земной жизни, с какими-то остро действующими страстями, а ему следует бороться с теми обычными, повседневными какими-то страстями, которые обуревают нашу жизнь. Это может быть суета, это может быть какой-то страх, это может быть лень или еще что-то. То есть то, что малое, на что мы не обращали обычно внимания, но борясь с этим, человек приобретает именно собранность, именно бодренность. Он встает на сторону Божию, вместо того, чтобы допускать для своей души что-то даже вполне, казалось бы, обычное. И поэтому вот этот труд человек, даже престарелый, даже немощный, все-таки может совершить. Ну и, собственно, многое вот уже сказано, и здесь от ближних требуется подвиг. Подвиг веры, о котором я вел речь прежде. Именно видит он, что человек что-то прежде делал, а теперь не делает. Что-то говорил, а теперь забывает. И так далее. То есть он видит буквально увядание жизни человеческой. Но это не значит, что душа человека вдруг оказалась в чем-то ущербной. Это совсем не так. Поэтому отношение к этому человеку должно быть прежним. Именно сохранить это отношение как к матери, как к отцу, как там брату или сестре, или еще кому-то довольно трудно. Бывает, что человек здесь начинает внешне исполнять то, что полагается, а внутренне он крайне недовольствует, считает, что другого человека по существу уже будто бы и нет. Называет его, ну, что ли, как будто бы это пред ним растение. Вот так вот даже грубо. Поэтому так ни в коем случае нельзя относиться. То есть здесь больше даже труда не для того человека, который болеет, а для живого человека сохранить. Иначе какую потом вечную память будет иметь этот человек в своей душе? Она не сможет установиться, если сейчас уже он от нее отрекся. Поэтому вот здесь вот подвиг веры, человек, как он из младенчества исходя, раскрывался своей душой, приходил в возраст, приходил к полноте душевных сил, так постепенно свертывается его деятельность, но это не значит, что она исчезает. Вот здесь вот для рассмотрения этого, для понятия об этом требуется именно вера. Вот об этом хотелось бы сказать еще дополнительно, потому что такая ситуация бывает часто. И даже, в общем-то, это обычное дело в нашей русской традиции, как говорят, походить за каким-то человеком. То есть это и значит именно достойно приготовить его к смерти.
Бывает иногда такое, что человек вот внезапно заболел, выясняется, что у него серьезное там, ну, например, онкологическое заболевание. Угу. Родственники начинают всячески скрывать, вот вы сказали, то есть пытаются развлекать там еще что-то. Угу. То есть вот как здесь правильно поступить? Должны ему сказать правду или как? Потому что некоторые боятся говорить правду, потому что боятся, что вот человек этого не выдержит, он молодой, ему хочется пожить еще в этой жизни. То есть для него еще все впереди, он не верит в то, что как бы вот может быть очень близко тот конец, о котором он даже не помышлял и не думал.
Угу. Да, это тоже очень важный вопрос, конечно. И я бы сказал так, что опираясь на мнение и многих духовных лиц, которые прошли путь врачебной практики, здесь можно сказать так, что нужно с ним пройти путь к этой правде. Просто выложить ему эту правду, это действительно может быть даже сейчас это погубить его неокрепшую еще душу. Это значит оставить его одного, может быть, наедине со своей бедой, а пройти путь с ним к этой правде, это значит постепенно, как бы по тем, вот что ли, ступенькам, которые в христианской жизни имеются, когда человек потихоньку приучается, что чего он должен себя лишить, как он должен отнестись к своей жизни, как он должен смиряться пред волей Божией. Вот эти вот моменты донести человеку и постепенно приоткрыть ему правду о том, что с ним случилось. Потому что это есть воля Божия, которая к нему явлена. Зачем же ее скрывать от человека?
Ну, некоторые говорят на это, а почему вот именно я? Какой стати я? Почему-то вот воля Божия именно на мне вот так вот. То есть много там тех, кто, например, алкоголики, наркоманы, там еще кто-то. Они живут и здравствуют, преступники. А вот я такой молодой в расцвете сил.
Следует тут припомнить, что зачем, когда Господь говорит с тобою, оглядывается вокруг. Нужно смотреть в лицо Божие. И Господь тебе именно говорит, и в этом даже, может быть, есть момент некого достоинства человека. Господь ему заранее дает знать об исходе. Терпение болезней, когда человек достойно их переносит, сродни христианскому подвигу. Были святые, которые всю жизнь болели, могли молитвой лечить других, а себя не желали лечить, потому что они знали, им это дано как христианский подвиг. Поэтому здесь следует просто не смотреть по сторонам, а просто как бы вот сказать свое слово Богу. Вот. И возмущаться, конечно, здесь не на что. Здесь явлена воля Божия, благая к человеку. Господь призывает человека не куда-то, а приглашает его к наследию Царства Божия. Господь человека не внезапно похищает, а Господь человеку дает время приуготовиться, и вот это нужно вперед всего помыслить. Поэтому в этом есть определенный момент даже и преимущество. Господь дает потрудиться, приготовиться, Господь определенность дает отныне в твоей жизни. Еще раз хотелось бы наших радиослушателей поздравить с праздником Пасхи, еще раз сказать тропарь Воскресение Христово. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробах живот даровав. Про это нельзя забывать. Thank you.